Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Приветствую всех, кто недавно присоединился к дружной компании слушателей радио «Спутник». Игорь Ивановский, так меня зовут. Продолжается программа «Не судите сами». У нас на связи адвокат, писатель и телеведущий Павел Астахов. Павел Алексеевич, еще раз здравствуйте.
Еще раз добрый вечер всем, кто присоединился и продолжает нас слушать. Мы напоминаем, что мы немного меняем формат. Мы стараемся сделать более интерактивной нашу программу. Для этого буду использовать все свои профессиональные знания, полученные, накопленные, выстраданные, и отвечать на вопросы наших слушателей и зрителей.
Ну а свои вопросы, да, вы можете задавать по номеру телефона студии 8-495-95-95-91-2, либо же через наш телеграм-канал, там в описании есть ссылка на бот, вот через него можно задавать вопросы, также вопросы можно задать через мобильное приложение «Радио Спутник». Бесплатная консультация от квалифицированного адвоката-юриста, думаю, никому не повредит. Павел Алексеевич, ну что, есть у нас вопросы, с них начнем или как?
Давайте вопросы, конечно. Раз договорились отвечать на вопросы, давайте отвечать.
Тогда возвращаемся к вопросу про Быкова и Акунина. Максим из Москвы интересуется. Сейчас, насколько я понимаю, их книги можно хранить дома, покупать и продавать. Но что говорит закон, если Акунина признают виновным в терроризме? Где следить за этим и как себя вести, если что? Сдавать книги на утилизацию?
Нет, пока книги сдавать на утилизацию не надо, потому что много неплохих произведений написано и популярно. Трагедия, что человек дошел до того, что сегодня вынуждены правоохранительные органы оценивать его заявление, которое сделано отнюдь не в эпистолярном жанре, отнюдь не в художественной литературе, а в совершенно другом формате, к которому, конечно, писателю, наверное, не следовало бы прибегать. Поэтому сейчас, отвечая на ваш вопрос, вообще приостановлена пока только продажа, причем это сделано по инициативе самого издательства. Это одно из издательств, в котором я тоже издаюсь, издательство АСТ, одно из крупнейших в России. Оно приняло на себя такую одностороннюю функцию приостановить продажи книг писателя иноагента Быкова и Акунина. До того момента, пока не будет вынесено решение судом. Мы понимаем, что вообще-то все решения должны выноситься судом. Возможны временные приостановки, ограничения, но они носят временный характер. Окончательное решение всегда за судом, потому что гласный, открытый состязательный процесс, в котором будут рассмотрены все обстоятельства, и именем Российской Федерации будет вынесено решение. И вот тогда уже, вы говорите, где следить? Следите за нашей программой. У вас есть возможность уникальная, радио «Спутник», слушать нашу программу, и в очередной раз, когда будет вынесено решение, мы обязательно его проанализируем, и последствия этого решения я вам разъясню, как его надо исполнять, и как оно касается вас, тех, кто является потребителями этой продукции, слушателями, читателями, зрителями и того, в отношении кого вынесен этот приговор. У нас звонок есть, да, я вижу?
Да, у нас есть звонок 8-495-95-95-91-2, номер телефона прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые Добрый вечер. Коллеги.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Валерий Федорович, Москва. Я когда-то был законодателем, 90-93 год, Верховный Совет. И вот мы позже провели единственный, ну, на мой взгляд, такое совещание по правоприменительной практике и прокуратуры, и судов, и с большим вариантом неудовлетворения выяснили, что недавно принятые законы очень мало в практике и в голове судей, они просто не успевают освоить законы. Ну, соответственно, мне кажется, что надо эту тему поднимать. Правоприменительная практика. Спасибо.
Спасибо. Смотрите, как и тогда, в 90-х годах, так и сейчас, а сейчас вообще активно развивается это направление. Есть не только пленумы Верховного суда, которые обобщают правоприменительную практику, судебную практику, дают рекомендации по применению тех или иных положений уголовно-процессуального, уголовного закона, гражданского закона и других. То есть по всему спектру законодательства правоприменительного дают конкретные рекомендации. Но еще ежегодно проводятся всероссийские совещания судей, где собирают всех судей, и с ними не только идет встреча с председателем Верховного суда и судьями Верховного суда. Но в рамках этой недели идут еще различные семинары, обучающие для этих судей. У нас создана с тех пор Академия правосудия, где судьи не только учат, получая основное образование, но и повышение квалификации происходит. Поэтому сегодня достаточно много академических институтов и чисто административных процедур есть, когда судьям помогают правильно применять закон. Поэтому спасибо, что вы высказали свое опасение. Действительно, такой момент был. Я сам в 90-х годах, 93-го года практикую, видел, как судьи иногда были растеряны. Но от этого мы уходим. Сегодня у нас, скажем так, когорта судей или судейский корпус, правильно сказать, все лучше и лучше, все выше и выше квалификацию получает. Поэтому государство на это не жалеет ни усилий, ни средств. Это все происходит. У нас еще один звонок есть, да, я вижу?
Так, есть у нас звонок или пока нет? Пока нет,
пока звонка нет.
Пока звонка нет, да, просто вопросы еще есть через телеграм-канал, через мобильное приложение. Здравствуйте, Павел, у меня вопрос по вечеринке так называемой блогерши Ивлеевой. Общественные организации возмутились произошедшим и вроде сообщили, куда следует, органы проверяют. Но вообще, она что-то нарушила? Конечно, большинству такой разврат во время СВО неприятен, но вроде как она сама организовала вечеринку, позвала туда людей, и как бы, в общем-то, не прикопаешься. Как считаете, интересуется Анна из Санкт-Петербурга.
Я не был на этой вечеринке, подробностей не знаю. Если там не нарушалось действующее законодательство, ни административное, ни уголовное, то есть не совершалось преступление или каких-то административных нарушений, ну, например, если они не шумели в ночное время, не мешали соседям, то во всем остальном, если сейчас проводится проверка, дайте возможность провести проверку. У нас 30 дней отпускается для того, чтобы провести проверку по заявлению о том, что где-то был нарушен закон. И административные органы, административное производство 2 месяца, а уголовная проверка материала с точки зрения возможности возбуждения уголовного дела 30 суток, может быть продлена еще на 30 суток. Для этого есть специалисты, которые изучат, проведут, возможно, даже экспертные исследования, потому что в рамках даже доследственной проверки проводятся такие исследования, а потом уже экспертиза назначается и выяснит. Поэтому дайте возможность специалистам дать оценку. Вот так со стороны сказать, ну, наверное, да, ее личное дело, дело вкуса. Там, голыми приходить или одетыми. Наряжаться, как не пойми кто, как вот на Хэллоуин некоторые же празднуют, наряжаются, всякую нечисть. Но кто-то не празднует. В этом нет нарушения уголовного закона, нет. Но в этом есть и некое нарушение моральных норм нравственности, да, которые все-таки в обществе должны иметь первостепенное значение. Вот давайте специалисты разберутся, а мы увидим, что они там найдут. Да. Мы с вами пока только зрители. Мы, слава богу, не участвовали в этой вечеринке.
А мы пока примем еще один звонок. 8-495-95-95-91-2. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, говорите.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Надежда из Чувашской республики.
Так, Надежда, слушаем вас.
Моего племянника мобилизовали в прошлом году. И вот он у нас пропал. И никаких ответов.
А в каком месяце, когда его мобилизовали? Откуда он призывался?
Он воевал под... Он это с города Чебоксар.
С города Чебоксар. Вы обращались в военком? Ведь призываются они приказом по военкомату конкретно. Вот тот, кто его призвал, был издан приказ. Да, слышите меня?
Ну, там что говорят? Там говорят, что это пока нету ничего.
То есть пока нет сведений?
Но его уже нету это. А?
Нет, ну они что говорят? Он пропал без вести или что?
Ну, и статус без вести пропавшего не дали еще. И почему он пропавший? Человека мобилизовали... Неужели вот военкомат должен, наверное, действительно, нам они четкий ответ не дают.
Значит, смотрите, первое, что надо делать, это, конечно, настаивать на том, чтобы вам выдали конкретный ответ. Для этого надо в письменном виде обратиться в военкомат и указать, такой-то, такой-то был призван тогда-то, вот его адрес, вот его биографические данные, просим вас дать ответ в письменном виде. Если вам не дадут на это ответ, то вы имеете право обратиться в суд. Есть у нас закон об обжаловании бездействия или действий должностных лиц. данном случае имеет место, конечно, бездействие. Они должны выяснить и вам сказать, либо статус присвоить в соответствии с законом без вести пропавшего, это одна ситуация правовая, либо разыскать его, возможно, он находится в плену, возможно, он где-то находится в госпитале на излечении без документов. Всякая может быть ситуация. Это война, мы понимаем прекрасно. Поэтому добейтесь от них письменного ответа. Добейтесь письменного ответа. Если такой письменный ответ будет, там, по крайней мере, будет написано. Если он вас не удовлетворит, вы имеете право обжаловать этот ответ. Вообще, я хочу сказать, что мы о правах участников СВО, наверное, отдельную программу в следующем году сделаем, для того, чтобы вот конкретно на эту тему поговорить. Потому что все-таки у нас тем много юридических, которых нуждаются люди в помощи. И мы их давайте будем специализировать. Сейчас мы делаем, как я сказал, уже такие две пробные программы сегодня и следующий четверг. Подготовьтесь, кстати, с вопросами к следующему четвергу. А потом будем, конечно, делать специализированные. У нас еще звонок есть?
Да, у нас есть еще звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Говорите.
Алло, добрый день.
Да-да, говорите. Да.
Вас. Как вас зовут?
Так, Пермь Игорь Николаевич. У меня вопрос о состязательности судебного процесса. Вот смотрите. Значит, не единожды, ходя в суд без адвоката, вот, я сталкиваюсь с такой системой. Значит, судья, прекрасно зная законы, в то же время никогда не подскажет человеку, в чем его ошибка, и может судить только исходя из того, что юрист более грамотно объяснил. А я, предположим, не знаю, какой-то зацепки не объяснил. И судья, вроде бы, нарушая закон, признает правом адвоката. Вот о чем речь. Это могу конкретно объяснить даже еще больше, еще смешнее истории. Когда суд берет, выносит решение, Верховный суд, и уже не по первому разу, и значит, обязует, значит, предположим, ответчика пересчитать его тарифы, а судья местный говорит, видите, что тарифы неправильные, но мы не можем ничего изменить, вы должны заплатить по неправильному тарифу, а потом когда-нибудь вы получите компенсацию. Ну, это что за, как говорится, за судебное решение? Почему нельзя хотя бы 50% снять, пока не пересчитают? У нас в Кировском районе города Перми ТЭС-14, самая дорогая организация подачи тепла в Перми, и в течение больше 20 лет не выполняют законы. То они документы теряют, то пересчитывают, больше насчитывают. А что на месте?
Все понятно.
Вот как вот эти вот...
Спасибо, давайте, спасибо. Я попробую ответить, потому что я понимаю, что такая проблема существует, наверное, не только в Перми, когда с теми, кто продает нам энергию и тепло, приходится потребителю несогласному судиться. Я так понимаю, что вот вы успешно отсудились, даже Верховный суд принял решение, что тарифы неправильные. Вопрос исполнения решения суда. Вообще за исполнением решения суда у нас следит Федеральная служба судебных приставов. Конечно, надо пойти на прием к судебным приставам. Я понимаю, сам с этим сталкиваюсь ежедневно, не так это просто, но они обязаны вести прием, они обязаны вас принять по месту исполнения этого решения и нахождения этого самого ответчика, там кто-то ТЭЦ был назван, по-моему, вот, прийти туда и поговорить с судебным приставом, чтобы они, открыв исполнительное производство, обязали в соответствии с решением суда пересчитать эти тарифы, чтобы с вас не требовали заплатить, а потом компенсировать, а сразу применили, потому что решение суда имеет прямое действие. Как вам может судья объяснять, что вы сперва, так сказать, по неправильным тарифам заплатите, то есть нарушая фактически законы, законодательство, а потом по правильным вам пересчитают. Это неправильный подход, я с вами здесь согласен, но в судебным приставам, в службу судебных приставов надо обязательно обратиться. Они должны этим заниматься, они должны за этим следить. У нас есть еще звонок, только я хотел рассказать о поправках по уголовный кодекс, которые в 23-м году произошли у нас. И у нас тоже, кстати, были либерализованы и, так сказать, приняты новые нормы. Снижение там ответственности, декриминализация определенных статей. Ну, давайте все-таки ответим на вопрос.
Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Говорите?
Вы в эфире, да, говорите. Так. Звонок.
Ну, вот.
Да, звонок, видимо, сорвался. Но у нас есть вопросы в письменном виде.
Давайте письменные вопросы.
Давайте, да, ответим нашим пользователям мобильного приложения «Радио Спутник». Павел Алексеевич, шоу «Вилл», ну, то есть «Вован» и «Лексус», периодически выводит на чистую воду всяческих негодяев, после чего СК возбуждает дела в связи с публичной дискредитацией и так далее. Но ведь опубличивают переговоры именно «Вован» и «Лексус». Существенный ли это нюанс со стороны адвоката, Юрий интересуется?
Хороший вопрос вы задаете, Юрий. То есть вы намекаете на то, что есть некая тайна переговоров, которая в данном случае нарушается. Я раскрываю то, о чем вы говорите. Ну, понимаете, оценку этим высказываниям следственные органы дают по факту. Мы сейчас не говорим о процедуре, как это было получено, потому что мы знаем основания для возбуждения уголовного дела, привлечения уголовной ответственности. Они все перечислены в Уголовно-процессуальном кодексе. А одно из таких оснований – это как раз обнародование определенных сведений. Неважно, в средствах массовой информации, какой-либо программе, а это программа в данном случае, это достаточное основание для того, чтобы следственные органы приняли соответствующее закону решение. Они проводят проверку предварительную, выясняют, что да, есть состав преступления, и потом возбуждают уголовное дело. А с точки зрения процедуры, как это было получено, ну, здесь можно спорить, если не видят следственные органы, они должны оценивать и источник, принимая решение о том, есть состав преступления или нет состава преступления. Если они в этом не видят, ну, значит, давайте доверять этим следственным органам. Они компетентны в данном случае принимать такие решения. Если вас что-то не устраивает, направьте соответствующее заявление, проверят, я предполагаю, какой будет ответ. А по большому счету, я считаю, что они делают очень важное, общественно значимое, даже государственно значимое дело. Кстати, я когда-то сам попал в этот розыгрыш, когда они еще не занимались политикой, а просто немножко хулиганили по телефону. Это было очень давно.
Есть у нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте,
Владимир, говорите. Меня зовут, Москва, да.
Так, Владимир.
Вопрос такой. Какое-то время назад, вот тоже уважаемый юрист наш Дмитрий Анатольевич Медведев, он презентовал такой телеканал «Закон ТВ», да, при всем при том, что идея телеканала была обозначена, ну, достаточно красиво и правильно. Канал должен был освещать всякие любые юридические вопросы для физических и юридических лиц. Но потом как-то канал через там 2-3 года тихо и спокойно пропал. Вот в чем тут дело? Вроде бы идея сама красивая и грамотная.
Спасибо за этот вопрос. Я вам скажу так, что в тот период, когда Дмитрий Анатольевич Медведев еще был вице-премьером, и у него было много на эту тему идей, очень правильных, в частности, не только канал, ведь то, что предложил Дмитрий Анатольевич, существует до сих пор. Это Ассоциация юристов России. Она была создана именно в то время, и тогда проводились большие совещания, в них участвовал в этой рабочей группе, рассматривали возможность создания бесплатных юридических консультаций. А у нас, например, юридическая консультация при программе «Час суда» существовала 5 лет. Я просто платил деньги юристам, 5 человек сидели, отвечали с 10 утра до 5 часов вечера на эти консультации. Вот как вы сейчас звоните, а я отвечаю. Но только там были более предметные. Сейчас мы немножко говорим и, так сказать, каких-то об общественных явлениях, только о праве. А там были сугубо юридические консультации. Как мне приватизировать квартиру? Как мне расприватизировать квартиру? Как мне там взыскать недоимку какую-то и так далее? Так вот, я тогда Дмитрию Анатольевичу принес и показал, что 52 тысячи консультаций мы за год дали. Дмитрий Анатольевич поднял очень правильный вопрос. Недостаток правовых знаний в нашей стране. Борьба с правовым нигилизмом. Помните, это было? Идея правового просвещения, которая должна быть реализована в обществе, в такой стране, как наша, в великой стране с великими традициями. Поэтому тогда был и создан этот канал. Он был создан на базе «Газпром-медиа», да, они занимались этим вопросом. А почему он перестал существовать, это вопрос как раз тому, кто производил и выпускал. Поэтому можно спросить «Газпром-медиа», у вас что, не хватило денег для того, чтобы популяризировать правовые знания, законопослушность и правопросвещение? Ну, почему так случилось-то, что действительно замечательный канал? Там с контентом были проблемы. Я ходил тогда к руководителю «Газпром-медиа», предлагал свою сетку вещания, свои программы. Ну, они как-то по-своему видели. Ну, к сожалению, исчез этот канал. Действительно, у нас правового канала сегодня не существует, но в интернете масса ресурсов, которые так или иначе этим занимаются. Есть различные доброходы, которые сами ведут такие консультации. Вот теперь «Радио Спутник», пожалуйста, предоставляет вам такую возможность. Если есть еще вопросы, давайте, Игорь.
Есть вопросы, да, есть еще один звонок, и успеем принять до конца часа. Здравствуйте.
Давайте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, представьтесь.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич, Луценко, Санкт-Петербург.
Очень приятно, Владимир
Николаевич. Алло, слышно меня?
Да-да-да, слышно.
Да-да, говорите.
Алло.
Вас слышно, вы в эфире.
Павел Алексеевич, беспокоен по такому вопросу. Вот я имею два автомобиля. Я живу в семье. Семья конкретно. Жена имеет право водить машину, сын имеет право иметь машину, я имею право водить машину. Но со последним постановлением, которое принял Беглов, запрещает мне машины ставить у своего дома. Вот одну я имею право ставить, а вторую не имею права. Машины записаны две до меня. Я считаю, что здесь полностью нарушается семейный кодекс. Потому что когда мы покупали, вообще предусматривалось, все рассматривается, все семейное. И получается, что я теперь должен одну из машин перепродавать или дарить своей жене или ребенку, чтобы была возможность, чтобы внесли вторую машину в реестр. Просьба пояснить. Понятно. Я считаю, что здесь грубейшее нарушение законодательства.
Да, смотрите, Питер отличается такой пытливой законопослушностью, я бы сказал, как говорили древние наши пращуры римские, право любит недремлющих. Вот в Питере любят недремлющих. Я бы советовал, во-первых, ну, чисто технически вы уже правильный ответ подсказали, переоформить одну машину другого члена семьи, и тогда вы избегаете этого. А по сути это действительно получается, неважно, на ком оформлено, а три человека пользуются. Ведь это все происходит от чего? Ну, немножко от нашей бедности, я бы так сказал. Потому что не хватает парковочных мест. Мы хотим, с одной стороны, и машины пользоваться, а с другой стороны, чтобы кустики росли и деревья зеленели, правда? И цветочки цвели в то время, когда им положено цвести. Поэтому здесь надо сбалансированно выбирать. Вот этим мэрия и занимается. Она ищет этот баланс, как ограничить количество машин. Как, знаете, в свое время Калининград, Прибалтийский, был городом, в котором больше всего машин было на душу населения, потому что спокойно ввозили, а потом куда-то перепродавали. Я часто там бывал и бываю. Это невероятное количество машин, пока мэрия и губернатор тоже не приняли такие законы об ограничении владения. Здесь надо говорить о том, чтобы создавать стоянки, куда можно было ставить, для того, чтобы можно было доехать. Если вы не согласны с постановлением, конечно, надо обратиться в суд, Санкт-Петербургский городской суд, для того, чтобы оспорить это постановление. Любое постановление власти может быть оспорено в суде. Для этого суды и существуют, для того, чтобы, с одной стороны, соблюдать баланс между правами и обязанностями граждан, а с другой стороны, все-таки расширять эти права. Нам Конституционный суд в каждом своем решении говорит, конституционные права граждан должны расширяться. Является ли право владения вторым автомобилем конституционным правом? Ну, не совсем так. Поэтому надо технически выйти из положения, это один вариант. А второй вариант – это оспаривать постановление, которое издано мэрии Санкт-Петербурга. Вот это, так сказать, простой короткий ответ. А дальше надо подробнее заниматься. Ну, я так думаю, что мы открыли, да, ящик Пандоры.
Да. Слушатели поддерживают новый формат,
пишите,
однозначно.
Все
да.
Вопросы соберем к следующему эфиру. Постараюсь ответить. Прямо в эфире блиц дам.
Спасибо большое. Павел Астахов, адвокат, писатель, телеведущий, был у нас на связи. Готовьте свои вопросы, присылайте их нам. Через неделю постараемся на все ответить. У микрофона был Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу новости на Радио Спутник.
Не судите сами. Вы слушаете Радио Спутник.